Москвы. Мы с вами.
Добрый день, Сергей Бунтов на микрофон. И прежде чем начать программу «Не так», после нашей рубрики «Красная площадь, дом 1» остается задать только хитрый вопрос для того, чтобы разыграть книги. А потом по телефону в 14.35 и календарь Государственного исторического музея на начавшийся год. Ну вот мы знаем, что около Красной площади вот до последнего времени был музей Ленина, а вот в городе и сосед исторического музея, а ныне просто включенный в исторический музей здание бывшей городской думы, а в городе Тампере тоже есть несколько музеев на одной улице, среди которых музей Ленина, а вот другой музей это музей целой группы литературных персонажей. Что за музей, помимо музея Ленина, находится на одной из улиц города Тампере? Вы можете ответить с помощью смс-ок +7 985 970 45 45. И 10 человек, ответивших правильно по смс, получат книгу Геннадия Горелика, Андрей Сахаров. Это «Жизнь замечательных людей. Молодая гвардия. 2010 год». А календарь будем разыгрывать в 14.35. Ну что ж, поехали.
Нет, ребята, все не так, все не так.
Мы сегодня продолжаем серию российской модернизации в разных аспектах. Мы остановились. Но очень интересно, как мы периодически пересекаемся. Я должен сказать, Александр Каменский здесь в студии.
Добрый день.
Добрый день. Как мы пересекаемся периодически с программой. Вот в развороте по понедельникам у нас идет «Тектонический звук». Евгений Григорьевич Ясин приглашает и историков, и других специалистов. И идут рассуждения и о модернизациях. И очень интересно. Интересно, недавно говорили о реформах 1860-х годов и так задевали и нашу тему прошлой передачи, и реформы Екатерины в области самоуправления, и вот губернская реформа. Об этом мы говорили, так что это и об образовании говорили тогда. Как раз был Леонид Кацва, был в гостях, преподаватель истории. Лицей 1543 гимназии. Ну вот, а мы сейчас и продолжим, и обобщим екатерининские реформы. И всегда вопрос, что же потом Павел? Павел,
да.
Любитель структур.
Действительно, мы говорили о екатерининских реформах, и в частности, я говорил о том, что реформы эти были в значительной степени направлены на развитие институтов самоуправления на местах. Они привели к перераспределению власти между центром и периферией империи. И они запустили очень важные социальные процессы, связанные с трансформацией российского общества. Они заложили основы институтов, которые со временем могли бы стать основой для гражданского общества в России. Эти процессы, мы об этом тоже говорили в прошлый раз, шли очень медленно. И это совершенно естественно. Ну, во-первых, вообще в XVIII веке люди жили гораздо медленнее, чем мы живем теперь. И, так сказать, все процессы шли значительно медленнее. А во-вторых, и сама Екатерина это отлично сознавала, процессы, связанные с трансформацией сознания людей, их образа жизни, это процессы всегда очень медленные. Екатерина отлично понимала, что можно издать указ, которым можно создать заново или ликвидировать какое-нибудь учреждение, но невозможно издать указ, после появления которого на следующий день подданные превратятся в граждан.
Граждан, да.
Она это отлично сознавала. И вот мы можем предположить, что, может быть, если бы история отвела бы еще, ну, лет 10 царствованию Екатерины...
Ой.
Как, собственно говоря, сама императрица на это рассчитывала. Мы это знаем. Мы знаем, она в конце 80-х годов, когда Александр Васильевич Харповицкий, ее статс-секретарь, поздравлял с очередным днем рождения, то она желала ей жить 100 лет, она ему сказала, ну, 100 лет ты вот загнул, мол, это, mm-hmm. так сказать, ерунда, конечно, а вот 20 лет я еще поживу.
Кто Но знает, вот, какие бы перемены произошли именно в личности человека.
Безусловно.
Преклонный, да, долгое царство.
Конечно, конечно.
Почти всегда происходит.
Несомненно. Вы абсолютно правы. Но я, тем не менее, думаю, что даже какие бы изменения ни происходили в личности самой Екатерины, и как бы на ее, так сказать, политику не влияли международные дела,
вот, потому всегда что вечные, она... Вечное,
да, потому что тогда...
не то, что миф, а представление. Как произошла французская революция, Екатерина все свернула.
Да нет, не свернула. Не свернула она. И я думаю, что вот все то, что касается того, о чем мы говорили, все то, что касается, так сказать, развития местной власти, института самоуправления, все это вряд ли, тем не менее, было бы свернуто. Это была вот совершенно осознанная, так сказать, политика, осознанная линия, и она готова была ждать. Она готова была ждать, пока эта политика принесет определенные плоды. Но, как мы знаем, история распорядилась таким образом, что не было этих 10 лет. Екатерина умерла в 1796 году, и на престол вступил Павел. Вот тут, мне кажется, надо обратить внимание на два очень важных момента. Во-первых, мы вот здесь видим, собственно говоря, в чем состоит порог, скажем так, недостаток основной. Вот такого способа политического правления, неограниченной монархии. Когда власть переходит автоматически, переходит по наследству, вне зависимости от того, что представляет собой этот наследник, в какой степени он в состоянии, так сказать, продолжить начатое на предшествующем этапе. Мы прекрасно знаем, что это вот та проблема, которая так мучила Петра Великого, и мы знаем, как Петр решил эту проблему, проблему наследства. И мы тоже очень хорошо знаем, что и Екатерина мучилась этой проблемой. Но в отличие от Петра, она не была в состоянии решить эту проблему так же, как ее решил Петр.
У нее, несмотря на долгое правление, все-таки другая легитимность.
У нее была другая легитимность, во-первых, и у нее самой было другое представление о законности. Вот, так сказать, нарушение этого принципа престола наследия, она много раз на протяжении 30 с лишним лет своего царствования, она много раз бралась за написание закона о престолонаследии. До историков дошли, по крайней мере, 3 варианта этого законопроекта.
А интересно, как она пыталась решить это?
Всякий раз по-разному. Вот, и это видно как раз, вот, как эволюционировала, так сказать, ее мысль в этом смысле. В связи с тем, что она наблюдала за Павлом, наблюдала за сыном и сознавала, что мало шансов на то, что он действительно, так сказать, станет ее полноценным преемником. До нас дошла поразительная, я бы сказал, такой поразительный человеческий документ. Записочка, маленькая записочка на клочке бумажки, буквально на обрывке бумажки написанная, датированная 1787 годом, когда она записывает, и не случайно эта бумажка сохранилась среди ее законопроектов. Она себе, так сказать, набрасывает план на следующий год, что надо делать в следующем году, вот над какими законопроектами она собирается работать. А в конце написано, или придется все это отложить в долгий ящик, ибо, пишет она, не ведаю, ради кого тружусь. И труды мои и попечения не будут ли в туне. И вот это вот такой пронзительный, я бы сказал, документ. Она мучилась этой проблемой. Она в своих вот этих законопроектах о престолонаследии, она постепенно, постоянно, так сказать, усложняла процедуру власти. Так сказать, поначалу в первом варианте это вот чисто, так сказать, автоматическая передача от нее к сыну.
А дальше потом будет она начинает глубоко эшелонированный закон Павла.
Да, но она начинает это оговаривать, так сказать, что вот Сенат должен, так сказать, как бы освидетельствовать наследника на его душевное здоровье, на его там способности, так сказать, и так далее, и так далее. Понимаете? То есть она вот этой проблемой мучилась, но она так и не решилась ввести в действие вот какой-то, так сказать, законодательный акт, понимая, что это идет вразрез с ее общей политикой, направленной на установление законности. Законности, понимаемой так, как ее понимала самодержавная императрица. Вот это вот один момент. Второй момент – это то, что в истории реформ очень важной, конечно, оказывается личность. Личность реформатора. И особенно важной она оказывается вот в этих, опять же, условиях неограниченной монархии. Павел не был, так сказать, каким-то, ну, я бы сказал, злодеем. Он не был человеком склонным, жаждущим, так сказать, деспотической власти. Он не был тираном, так сказать, и так далее. Это был человек вполне образованный, вполне начитанный, знакомый, так сказать, с, ну, как бы, так выражаясь неким штампом, передовыми идеями своего времени. Это был человек со своими представлениями о чести, о справедливости, да, так сказать, и так далее. Но, во-первых, это был человек, чьи представления о монархии, я бы сказал, были, ну, своего рода анахронизмом уже. И в этом проявилась очень важная, как мне кажется, вообще черта Павла как правителя. Это был человек, который не понимал своего времени. Он был страшно напуган, как, впрочем, и очень многие европейцы. Он был напуган событиями Французской революции. И, как и многие люди того времени, он полагал, что вот эти все ужасы, вот эти все реки крови, которые пролились, вот это потрясение тронов, это потрясение, так сказать, основ вообще политического устройства Европы, оно связано прежде всего с тем, что распространялись вот некие свободолюбивые идеи, которые шли от того же французского просвещения, от деятелей французского просвещения. Вот они разлагали общество. Он не понимал, что причиной-то на самом деле, все-таки глубинной такой причиной того, что произошло, была неспособность и нежелание старого режима во Франции трансформироваться, измениться в соответствии с велениями времени.
А когда пытался измениться, это вызывало еще большее удовольствие, да, неудовольствие.
Да, но потому что это начинало происходить тогда, когда, так сказать, когда уже было поздно. Когда уже, так сказать, нужно было, вот это были какие-то такие, я бы сказал, судорожные попытки, да, это не было...
Экономических реформ,
да, да,
то, что
да,
было...
Это были именно такие вот судорожные, так сказать, попытки вместо, так сказать, вот медленного, постепенного, собственно, вот того процесса, который, собственно, и был предложен, как бы, реформами Екатерины в России. Вот это вот непонимание своего времени, с одной стороны, а с другой стороны, убежденность в том, что я император. Я император, и моя императорская власть, она, так сказать, не нуждается ни в какой иной легитимации, кроме той, что в ней самой, как бы, внутри нее заложено. Она сама по себе, как бы, несет, сама по себе легитимна, и этим все сказано. Значит, она выше закона. Вот такая мелочь, на первый взгляд. Павел возрождает практику, которая существовала в доекатерининское время, из которой Екатерина очень усиленно пыталась бороться. А именно, существовала в России, там, скажем, в Елизаветинское время и до этого, существовала практика так называемых устных распоряжений, которые отдавались императрице, императорам, и которые затем облекались сановниками в письменную форму.
Да.
И вот Екатерина пыталась эту практику ликвидировать. Она, вот ее, так сказать, понимание закона приводило к тому, что она всякое свое распоряжение считала необходимым облечь именно в письменную форму, в форму, так сказать, законодательного акта. Павел возрождает вот эту практику, и если мы с вами даже вот откроем полное собрание законов Российской империи, мы увидим такую очень своеобразную категорию актов, которые получили силу закона, которые попали в полное собрание законов, и которые начинаются фразой «приказ, отданный при пароле». То есть при осмотре караулов утром Павел отдавал какое-то устное распоряжение. Он, так сказать, ну, мы можем себе это легко представить. Вот рядом с ним находился какой-то сановник, какой-то генерал, какой-то вельможа. Он поворачивал к нему голову и что-то такое произносил. Причем это что-то ведь могло быть очень разное. Оно могло касаться, так сказать, каких-то вот совершеннейших мелочей, касающихся сегодняшнего дня, того, что ему не понравилось вот сегодня. А могло касаться, в общем, очень серьезных, так сказать, вещей, связанных с государственным управлением. И между этим не делалось никакой разницы. И все это облекалось затем в законодательную...
Всякое слово, сказанное императором.
Да.
И, в любых обстоятельствах.
Да, вот это совершенно иное понимание, так сказать, законности.
И... Очень важная деталь. Когда Екатерина поняла, что, в общем-то, она не может привлечь Павла никакими усилиями, и достаточно ли она усилия предпринимала для того, чтобы Павла вовлечь в собственную политику и в собственное мироощущение государственное?
Ну, это, конечно... Очень непростой вопрос, и я сразу скажу, что об этом очень много написано историками,
да,
с одной стороны.
Да, с одной стороны,
много спекуляций.
Но
на самом деле до конца мы это понять не можем, просто потому, что это уже вот мир, я бы сказал, так сказать, чувств, переживаний, которые никак не перенесены на бумагу и, так сказать, не зафиксированы ни в каких исторических источниках, которыми мы можем оперировать. То есть мы в данном случае можем только делать какие-то предположения. Что касается меня, то я думаю, что это действительно очень сложная такая психологическая коллизия. С одной стороны, Екатерина, так сказать, воспринимает, позиционирует Павла как своего прямого наследника на протяжении всего царствования. Она понимает прекрасно, что, так сказать, ее собственная легитимность в значительной степени зависит от существования этого наследника, законного наследника престола. С другой стороны, она не хочет делиться властью, а когда Павел достигает совершеннолетия, и она, так сказать, делает некоторые попытки, так сказать, как бы познакомить его с государственными делами, то она, в общем, наталкивается на непонимание, на разногласия, на, так сказать, ну, на то, что его, она начинает, это постепенно происходит, это далеко не сразу, но она наталкивается на то, что между ними явно есть вот противоречие в их, так сказать, понимании целей политики и так далее.
Настолько непримиримы, что с этим уже ничего не поделать.
Со временем, это не сразу, как вот я говорю, происходит. Вот у нее она тоже, так сказать, она не очень стремится, она не хочет делиться властью. А Павел очень хочет, так сказать, приобрести какую-то власть. И здесь вот этот конфликт, конечно. И если она будет делиться с властью, будет с ним делиться властью, это значит, что это будет сказываться и на ее окружении, которое тоже, естественно, совершенно не заинтересовано в том, чтобы Павел получал какую-то власть и так далее. Павел после путешествия 82-го года удаляется в Гатчину и, так сказать, создает там свой двор, и, так сказать, они реже гораздо просто видятся, гораздо реже общаются, до Екатерины доходят слухи о его... И, собственно говоря, вот это удаление в Гатчину и вот это охлаждение между ними происходит еще и вследствие того, как Павел себя ведет во время путешествия за границу, когда он ведет себя неумно.
Немудро, я бы сказал.
Да. Он позволяет себе, так сказать, очень резкие высказывания, критические высказывания в адрес русского правительства. Но, так сказать, опять же, тут можно всякие психологические мотивы этому искать, и историки часто это ищут, эти мотивы. Но, так сказать, с политической точки зрения, согласитесь, что это действительно не мудро для политика.
Александр Каменский, программа «Не так», совместно с журналом «Знание и сила». Говорим мы о модернизациях и о реформах в России. И сейчас удаляемся на новости и рекламу, потом подведем итоги игры и пойдем дальше.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Мы продолжаем наши программы, и мы вам задавали вопрос после рубрики «Красная площадь, дом 1». В городе Тампере на одной улице, на одной и той же улице, есть два музея. Один музей Ленина, а другой музей группы литературных персонажей. Что это за музей? Многие ответили правильно. Из них 10 человек получат книгу, вот как раз вышеупомянутую сейчас в наших анонсах издательства «Молодая гвардия» из серии «Жизнь замечательных людей» Геннадий Горелик, Андрей Сахаров. А календарь от Государственного исторического музея вы можете получить сейчас, правильно ответив по телефону 363-3659. Давайте мы попробуем. Алло, добрый вечер. Добрый день, вернее.
Добрый день.
День. Здрасте, как вас зовут?
Меня зовут Татьяна.
Да, Татьяна.
Но я, правда, не уверена. Может быть, это мумий-тролли.
Ну, почему вы не уверены? Все вы правильно сказали.
Давай,
это мумий-тролли замечательные. Я всякий раз ищу, когда, знаете, финский павильон на выставке книжной «Нонфикшн». Обязательно какие-нибудь штучки про мумий-тролли покупаю, помимо книжек всякие. Брелочки, мохнатые куклы и так далее. Вот, обязательно. Хорошо, календарь вы получите. Мы записали телефон, да? Мы записали ваш телефон. Все. Поздравляю со всеми праздниками и с выигрышем вас. Всего доброго вам. Вот, действительно, музей мумий-троллей. Мы сейчас скажем, что Марина 916-384, Саша 910-702, Павел 985-766, Марина 919-358, Ирина 916-576, Федор 926-236, Виктор 926-398, Юрий 926-210, Сергей 926-523, Саша 903-734 получают книгу Геннадия Горелика, Андрей Сахаров «Жизнь замечательных людей. Молодая гвардия. 2010 год». Напомню, что завтра тоже в 14 часов с небольшими минутами после программы «Эхо» будет параллельная рубрика «Дворцовая площадь, дом 2». Это скрывает Эрмитаж государственный. И там будут и свои рассказы об экспонатах и свои розыгрыши. Мы возвращаемся к программе «Не так». Совместно с журналом «Знание и сила» Александр Каменский. Мы сейчас вот на взаимоотношениях, вот на именно переходе от Екатерины к Павловскому правлению. Мы немножко такая интермедия о взаимоотношениях была. Но, на мой взгляд, важная, хотя
да.
Здесь...
Да,
это уже проблемы именно формы правления и наследования.
Да. И еще раз скажу, что, конечно, это очень сложная такая вот психологическая коллизия, семейная драма. Вот. Но, опять же, мы можем только, так сказать, строить тут в значительной степени строить какие-то предположения относительно того, как это развивалось. Но так или иначе, вот в 1796 году Павел приходит к власти. И вот как решать эти проблемы, которые он осознает и которые порождены его страхом перед французской революцией. Поскольку, как я сказал, Павел видит скорее следствие, нежели причины, то он это делает, он считает, что бороться с этим нужно, так сказать, ну, вполне традиционным способом. Установлением авторитарной власти, жесткой авторитарной власти, усилением контроля над всеми сегментами общества и, так сказать, борьбой со всем тем, что может порождать вот эти самые вольнолюбивые, свободолюбивые какие-то мысли, идеи и так далее. Причем, что интересно, его главный удар направлен против дворянства. И это вот, ну, до некоторой степени парадоксально, потому что, с одной стороны, понятно, да, вот дворянство – это тот социальный слой, который полностью зависит от монарха. Полностью зависит от монарха. Между тем, оказывается, что именно дворянство Павел боится больше всего. И это понятно. Так сказать, основания для этого, безусловно, есть, потому что это еще и тот слой, которому принадлежит властные рычаги в значительной степени. Властные рычаги, деньги, так сказать, и так далее. Но одновременно с этим ведь надо понимать, что дворянство по численности своей составлял ничтожный процент населения страны.
Да, но важнейший. Это все
важнейший. Важнейший.
Это социально активные, рычаги,
так
да.
сказать, рычаги.
И
да.
там самые
но
главные умники, если они расхлябанные, то если они вольнодумные, то и все будут...
Все правильно,
добрый
да.
народ, это
да.
так.
Но, так сказать, если бы Павел был бы умнее, как политик умнее, он, вероятно, так сказать, как-то вот направив свой гнев и вот это ужесточение главным образом против дворянства, он бы, наверное, попытался обрести опору в какой-то другой социальной силе. А он этого не делает. Он этого не делает. И не делает не потому, что он вот полагает, что все остальные социальные слои, они совершенно безопасны, так сказать, и так далее. А он просто не считает, не видит в этом никакой необходимости.
Он считает, что народ
изначально верит
царелюбив
монархии,
и богобоязненный.
Царелюбив, да, и так далее. Поэтому просто совершенно ничего этого не нужно. То есть вот этой социальной опоры нет. И результат нам известен. Да, переворот 1801 года. Опять же, обратим внимание на то, что, так сказать, переворот, цареубийство, так сказать, ну, не самые, скажем так, приятные моменты истории. Но это, опять же, следствие вот того политического режима, который существует в стране, вот этой неограниченной монархии. Потому что мы прекрасно понимаем, да, что, так сказать, ну, в современном нам с вами демократическом обществе выбрали президента, оказался нехороший. Ну, ничего страшного. Через несколько лет новые выборы, его переизбрали.
Ну да, если он за это время не изменит все законы.
Ну, при этом, но мы же с вами знаем, что, так сказать, при демократическом устройстве, так сказать, существует еще представительная власть законодательная, и изменить законы не так-то просто, да? И мы, так сказать, это наблюдаем в современном мире, да, значит, как очень много власти в руках президента Соединенных Штатов.
Но мы с вами... Устоявшиеся противовесы, не будем даже...
Совершенно верно, именно об этом я говорю. А вот когда этого нет, когда этих противовесов нет, когда не существует демократических процедур смены власти, то тогда что остается? Остается переворот, остается кровопролитие. И именно это происходит.
Ну, интересно, или, может быть, это мне так кажется, что вот павловское ужесточение по отношению к дворянству, оно не привело в действие именно какую-то мысль, не заставило не только служить, вернее, не привело в действие даже оппозиционную ему мысль именно среди... Оно просто обидело и отстранило наиболее просвещенную часть дворянства. А заговорщики – это те, кто великолепнейшим образом, ну, за исключением, может быть, Зубова там и так далее, великолепнейшим образом мог помыкать Павлом, пользоваться его страстями, потому что там набор был достаточно сильно ограничен. Можно было, как Палин, на этом играть на довольно примитивном инструменте. И это вызвало к действию самую, я бы сказал, в общем-то, безнравственную часть и дворянского общества.
Это верно. Это верно, если говорить...
Сама атмосфера стала. Да, это... Возвышенный Павел и безнравственная атмосфера.
Совершенно верно, да. Но это ведь когда мы говорим вот о той группе людей, которые непосредственно...
Да, собственно, заговорщики. Да? Да.
Но при этом-то, скажем, в отличие даже от ситуации 1762 года, мы знаем, что недовольство вышло далеко за пределы Петербурга. Что, например, существовала попытка, так сказать, организации заговора в провинции, в Смоленске, в частности, куда, причем там участвовали не только военные, но и чиновники местные в этом заговоре. К этому заговору пытались привлечь Суворова. То есть, понимаете, это все-таки немножко другая ситуация. И вот это мало... симпатичная, так сказать, группа, как любят писать некоторые историки, пьяных офицеров, которая вот ворвалась в покой и задушила, убила императора.
Вином и злобой упоенные.
Да. Она, в сущности, отражала интересы того социального слоя, к которому она принадлежала, и она отражала то общее недовольство правлением, которое было очень широко распространено.
Но при этом наложило отпечаток на все последующее восприятие и правление,
несомненно,
Павла, и убийство.
Несомненно, несомненно, безусловно, безусловно. Но при этом мы, я думаю, должны задаться вопросом вообще, а вот все-таки павловское правление, хоть и короткое такое, а положило, в сущности, конец, прервало те процессы, которые были запущены екатерининскими реформами. И означает ли это, что екатерининские реформы вообще не принесли никаких плодов?
Они рассыпались при этом, да?
Да. Угу. Вот тут вот такая, так сказать, я бы сказал, некоторая двойственность. Потому что на самом деле ответ на этот вопрос был дан очень давно еще Герценом, который сказал о первом непоротом поколении русских дворян. Вот это первое непоротое поколение русских дворян, оно порождение екатерининских реформ, оно порождение екатерининского правления. И без этих реформ, и без этого правления не было бы декабристов. У нас мы сейчас, так сказать, далеко не так восторженно относимся, скажем, к декабристам, как относились еще в советское время, как к первым революционерам и так далее. Мы видим, что, так сказать, люди это были разные и так далее. Но так или иначе, это были люди, которые вышли на площадь с идеями и со стремлением к осуществлению в России, установлению в России какого-то нового, несомненно, более демократичного.
С проектами в разной степени продуманными?
В разной степени продуманными, разными по содержанию, потому что, несомненно, скажем, русская правда Пестеля была гораздо более, так сказать, консервативным и в чем-то даже более реакционным документом. Да, нежели Конституция Муравьева. Но так или иначе, эти люди были движимы некими идеями, связанными с, ну, скажем так, с облегчением жизни народа, с улучшением жизни народа, и в сущности, хотя они этого слова и не знали, в сущности, с продвижением России по пути модернизации. А что сделал Павел, собственно говоря? Что он делает? Он осуществляет по существу осуществляет контрреформу по отношению вот к тем самым наиболее важным преобразованиям Екатерины. Во-первых, он вновь стягивает власть в центр. Он восстанавливает ликвидированные матушкой коллегии, органы центрального управления, выстраивая, как мы бы сегодня сказали, властную вертикаль. Причем интересно, что в соответствующих указах о восстановлении коллегий, этих коллегий, там Берг-коллегии, Коммерц-коллегии и так далее, прямо говорилось, что они должны будут действовать на тех же основаниях, на каких они существовали до 1775 года, то есть до Екатерининской реформы. Дальше он начинает наступать непосредственно на органы самоуправления, прежде всего на органы дворянского самоуправления, на собрания губернские. И в конечном счете это приводит к тому, что губернские и дворянские собрания вообще ликвидируются. Соответственно, раз происходит перераспределение власти между центром и периферией, и в пользу центра, раз, так сказать, значительная часть властных полномочий вновь уходит в центр, то, соответственно, это сказывается и на органах городского самоуправления, которые, так сказать, полномочия которых тоже, естественно, сокращаются, поскольку, так сказать, целый ряд вопросов, которые прежде вот по екатерининскому законодательству можно было решать на местах, теперь опять оказываются в центре. Проблема, мне думается, здесь еще в том, что все-таки на самом деле вот полностью остановить, так сказать, эти процессы было невозможно. Их можно было замедлить. И их можно было как бы, ну, загнать внутрь, что называется, да, сделать их, ну, что ли, менее легальными. Вот так они находились по екатерининским установкам, они как бы находились на поверхности, и было было создано правовое пространство для развития вот этих вот процессов, для, в сущности, вот того, о чем мы с вами сказали, то есть процесса трансформации русского общества, без которого вообще никакая модернизация невозможна, и, что самое главное, вот этого процесса постепенного превращения подданных в граждан. Теперь эти процессы как бы загоняются внутрь, оказываются под жестким полицейским надзором, и они идут подспудно. И вот это вот одно из тех обстоятельств, которое не может не привести в конечном счете, рано или поздно оно не может не привести к какому-то социальному взрыву, который мы, так сказать, и наблюдаем. И если, так сказать, ну, перескочить через полвека, и даже больше, чем через полвека, то мы увидим, что, и вот, собственно, ведь об этом и шла речь, вот, в частности, в тех передачах, которые вы сегодня упоминали в самом начале, вот, у Евгения Григорьевича, когда... В частности, вот я слышал передачу, которую они делали с Олегом Витальевичем Будницким. Да. И очень верно вот что Александровские реформы затем создадут опять вот эти новые институты. Опять возникают земства, возникают, так сказать, новые органы самоуправления. Но при этом, во-первых, к тому времени уже русское общество совершенно другое. Оно уже прошло, так сказать, больше, чем полвека. Уже, так сказать, вот эти все социальные процессы, так сказать, на совершенно другом этапе находятся.
Но накопились уже и другие проблемы.
И что происходит? Александровские реформы, создав вот это все, опять создавая, так сказать, правовое пространство и так далее, они не создают, однако, органов представительной власти. То есть они не создают вот того канала, через который социальные, так сказать, чаяния, социальные нужды, социальные настроения, протестные настроения и так далее, через которые оно, так сказать, может канализироваться и как-то, так сказать, доходить до верховной власти. И вот отсутствие вот этих механизмов, то есть в сущности механизмов взаимодействия верховной власти и общества, да, оно приводит в результате, так сказать, к тому, к чему оно приводит. Оно приводит к социальному взрыву, оно приводит вот, к терроризму, опять же, цивилизм.
Конечно, появились, опять мы входим в проблемы, двухскоростные такие проблемы. Существует кризис общий, европейский кризис, все очень большой, и идейный кризис, опять же, идейный кризис большой, плюс наши накопленные проблемы. Да. Другая накопленная традиция власти в отношении через Павла, Александра, Николая. Уже совершенно другое все приходит.
Конечно.
Почему
конечно.
Так все время?
Конечно.
Все время получается.
Да. И вот,
так
сказать, если вернуться к Павлу, то да, вот это все кончается переворотом. И опять, смотрите, есть какие-то протестные настроения, есть неприятие вот этого политического курса, есть, так сказать, вот это событие переворота, смены власти. Но устроено это все таким образом, что, опять же, в сущности, на престол, так сказать, поднимается наследник престола, то есть это не человек, которого общество выбирает. Да? А это вот тот единственный, который есть.
В отличие от движения тайных обществ, это переворот без программы.
Да, это, безусловно, переворот без программы.
Все будет
Но
как при бабушке, это не программа.
Это не программа, хотя на самом деле, вот я думаю, что, наверное, мы уже теперь в следующей передаче об этом поговорим подробнее.
Тут и да, тут про вот круг Александровский. Вот,
да, но я, может быть, немного забегая вперед, вот скажу так, что с моей точки зрения, в плане рассмотрения именно истории российских модернизаций, истории реформаторства в России и так далее, вот Александр Первый, мне кажется, одной из наиболее трагических фигур вообще. Вот этот русский император, о котором говорили как о загадочном сфинксе, да, он мне на самом деле, вот мне лично он не кажется таким уж загадочным. Он мне кажется очень трагической фигурой, прежде всего. Трагической фигурой, потому что, ну, нельзя сказать, что он пришел к власти вот с какой-то четкой политической программой, но с пониманием целей, которые он хотел бы достичь, это у него было. И у него не было понимания того, как это можно сделать. И отсутствовало, так же, как, впрочем, и вот у его батюшки, отсутствовало, ну, я бы сказал, адекватное понимание той социальной реальности, в которой он находился. Ему казалось, вот как Павлу казалось, что, так сказать, незыблемость монархии, святость монархии, так сказать, непререкаемость монархической воли, она столь же очевидна для всего его окружения, как и для него самого, так и Александру, когда он приходит к власти, будет казаться, что необходимость преобразований, коренных преобразований, демократизация политического строя, ну, естественно, это выражаясь, опять же,
ну, да,
так сказать,
да, да.
Нашим
ну, мы
языком,
понимаем, о чем идет речь, да.
Да, это вот ну, что-то настолько очевидное,
что это доказывает.
Да, это не нужно никому доказывать, это всем понятно, это всем ясно, и все должны быть за это. Вот все сейчас тут же, вот он, так сказать, объявит вот эту программу, и все, так сказать, обрадуются и пойдут следом за ним. И на протяжении, в сущности, ну, 20 лет, по крайней мере, вот как считается, что, так сказать, он оставляет какие-то попытки уже и надежды на реализацию своих замыслов после 1820 года, в течение двух десятилетий он тщетно пытается вот так вот, эдак, вот таким способом, вот такая модель, ничего не получается. Ничего не получается. Не получается, опять же, вот отчасти, так сказать, забегая вперед, скажу, что не получается в том числе и потому, что вы очень правильно сказали, вот эти разноскоростные процессы, которые идут в России, которые, собственно, были запущены, опять же, Петром еще, который создал почву для формирования дворянского сословия, но не создал почвы для формирования иных сословий. И вот эти разноскоростные процессы приводят, создают ситуацию, при которой Александр раз за разом наталкивается на сопротивление.
Они ставят ситуацию разрыва.
Разрыва.
Непопадания.
Да. И это вот, собственно говоря, есть, так сказать, трагедия Александра и трагедия, мне думается, вот и вот этих модернизационных процессов, трагедия русского реформаторства в целом и так далее. Вот. Но при этом, конечно, я бы сказал еще, вот опять же возвращаясь к тому, о чем я уже говорил сегодня, очень важна личность. Очень важна личность. И Екатерина действует совершенно в иных условиях, чем действовал Петр Первый. И Александр Первый, так сказать, действует совершенно в иных условиях, чем Петр Первый. У них нет, ни у Екатерины, ни у Александра, нет той свободы, я бы сказал, рук, которая была у Петра. Но при этом Александр, конечно, еще и не оказывается, вот, опять же, такой сильной личностью. Не сильной личностью в том значении, в каком сильной личностью был Петр Великий, ни даже в том значении, в каком сильной личностью была Екатерина.
Да. Да, пожалуй, так. И вот здесь, опять же, вот эта монархическая лотерея, которая у нас есть. Но мы здесь не находим, это тоже прекрасно душные какие-то, вот так же мы не находим. Ах, если бы Екатерина решилась сразу передать трон Александру, ну и что бы было? Было бы что-то другое, но что бы было, вот непонятно. Здесь мог быть разрыв поколений. Могли не появиться те самые достаточно молодые люди, с которыми сотрудничал Александр. Но, впрочем, мы об этом поговорим и о реальности именно Александровского правления поговорим в одной из наших последующих передач. Не так. Всего доброго.
Нет, ребята, все не так, все не так.